Илья Соломин. Печать пожирателя. Книга 12. Глава 1. Признание. Я сидел в кресле и слушал доклад Иловайского. Тайное заседание избранных проходило в новом кабинете государя на -2 этаже Кремля, полностью экранированном от любых сетей и посягательств, среди тех, кому еще хоть как-то можно было доверять. Условно, само собой. Свет от матовых светильников отбрасывал резкие тени на лица 6 людей в помещении. На всю, как я надеялся, несмотря на проверки, незараженную верхушку империи. Иронично. Против 6 неуловимых противников нас тоже было 6. Иловайский, сухой и подтянутый, с натянутой на лицо привычной дипломатической маской, стоял у голографического проектора. Синее свечение карты мира подчеркивало морщины у его глаз и делало кожу мертвенно-бледной. Последние 3 суток министр иностранных дел вообще не спал, насколько мне было известно.
Общая картина складывается из обрывков.
Его голос, обычно бархатный и убедительный, сейчас звучал натянуто, с нотками усталости.
Что мы точно знаем? В ночь с 14 на 15 июля по московскому времени по всей территории США произошло синхронное событие. Мы классифицируем его как вспышка.
На карте США вспыхнули десятки алых точек. В Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Далласе, Оклахома-Сити, Чикаго, Миннеаполисе. Другие в городах поменьше. В центрах стратегического командования, на авиабазах, даже на нескольких авианосцах в Тихом океане. Картина была хаотичной и бессистемной, но покрывающей всю территорию страны.
«Это не было военным вторжением в привычном смысле»,
продолжал Иловайский, щелкая переключателем. Карта сменилась на монтаж размытых спутниковых снимков и кадров с дронов, сделанных до того, как их сбили.
«Мы не зафиксировали массовых перебросок войск, энергетических ударов с орбиты, открытия порталов. Вместо этого произошла тотальная дезорганизация всех систем управления и связи».
Он увеличил изображение одного из кадров. Ночной Вашингтон. Но огни города плясали, как в лихорадке. Целые кварталы погружались во тьму. Затем вспыхивали снова, из некоторых районов поднимался дым. На улицах виднелись крошечные застывшие фигурки машин, образовавшие пробки кладбища.
«Наши аналитики, совместно со специалистами Маготеха...»
Иловайский кивнул в сторону Салтыкова. Тот сидел неподвижно, уставившись на проекцию.
«Считают, что был осуществлен мгновенный и тотальный захват цифровой инфраструктуры. Спутниковая навигация, энергосети, интернет, военные и правительственные коммуникационные порталы. Все перешло под внешний контроль в течение считанных минут. Затем последовала физическая изоляция».
На экране появилась схема. Красным по периметру США и их зон влияния была обведена зона.
«Были физически отключены или уничтожены все подводные кабели связи. Спутники над территорией штатов один за другим вышли из строя. Часть просто отключилась, часть изменила орбиту и столкнулась с другими аппаратами. Попытки установить контакт через магические каналы встретили...»
Иловайский запнулся, подбирая слово.
«Встретили активное глушение. Эфир наполнен хаотическим шумом, который выжигает любое направленное ментальное послание. Страна отрезана, наглухо. И что самое отвратительное, все наши шпионы в ней либо взяты под контроль, либо уничтожены».
«Все?»
— глухо произнес император, явно не веря.
«Все, ваше величество»,
— подтвердил Иловайский.
«Буквально в течение 1.5 часа после начала вспышки мы успели получить несколько донесений о централизованных вспышках одержимости. Но в этот раз не было зомбирования или физического изменения людей. Просто в какой-то момент люди перехватывали пункты управления энергостанции, контроль над важными объектами и так далее. Очевидно, у тех, кто еще не был заражен».
«А после?»
«А после никакой информации нет. Как я уже сказал, наши шпионы исчезли из поля зрения, а всякая связь исчезла. Мы полагаем, что одержимые после удачного захвата ключевых объектов распространили свое влияние за считанные часы и взяли под контроль и свободных от их воли людей. Это беспрецедентная скорость.
В кабинете повисла гнетущая тишина. Было слышно, как гудит проектор, и как Ирина Лагунина, министр магической безопасности, тихо постукивает ногтем по ручке кресла. Ее лицо, обычно бесстрастное, было жестким.
«Реакция мира?» —
спросил государь.
«Паника на биржах, которые успели отреагировать. Невероятных масштабов экономический кризис. Волна беженцев через границы Канады и Мексики, но...»
Иловайский переключился на новую голограмму. Снимки с границы. Длинные колонны машин, упершиеся в... ничто. На фото было видно, как бетонное полотно шоссе буквально обрывается, упираясь в стену густого, едва проницаемого лилового тумана, который поднимался от земли до небес.
«Границы закрыты тем же явлением, что было в Шадринске. Физический и энергетический барьер. Мексика и Канада обратились в ООН и к нам с запросами о помощи и разъяснениях. Европа в смятении. Китай, империя ацтеков, Австралия, египетская деспотия, Эмираты и Нефритовая империя приводят войска в состояние повышенной боеготовности и закрывают свои цифровые границы, опасаясь аналогичной атаки».
«Что внутри?» — спросил я. Мой собственный голос прозвучал хрипло. «Есть хоть какие-то данные? Выжившие, сопротивление?» Иловайский посмотрел на меня, и в его взгляде мелькнуло нечто, что я прочитал как беспомощность. Дипломат, чья работа знать все, оказался в информационном вакууме.
«Крайне мало, барон. Последние внятные сигналы приходили из нескольких изолированных военных бункеров и от отдельных магов, сумевших на короткое время пробить помехи. Картина противоречива. В одних сообщениях говорилось о массовых беспорядках, о том, что люди на улицах ведут себя неадекватно, агрессивно, но скоординированно. В других — о призрачной тишине. Городах-призраках, где движение есть, но оно слишком правильное, машинное. Были обрывочные упоминания о новых людях, значительно меньшего размера, чем ваш тобольский исполин, но появляющихся прямо в городской черте. Но самое частое слово в последних расшифровках — это призыв. Все, кто выходил на связь, повторили о каком-то всепроникающем призыве».
Иловайский выдохнул.
«После чего связь обрывалась. Сейчас тишина. Полная. Мы слепы».
Юсупов, сидевший как изваяние, наконец заговорил. Его бас звучал устало, но без колебаний.
«Наши действия, государь. Мы закрыли все критически важные объекты от колыбели МР-сети до магических арсеналов в режим полной автономии, без какого-либо внешнего сетевого доступа. Введен ручной контроль над энергосетями на ключевых узлах. Все чипы и интерфейсы Маготеха, связанные с внешними сетями, проходят принудительный аудит. Это создает колоссальные неудобства. Экономика начинает тормозить, но иного выхода нет».
«Эвакуация и защита населения?» — спросила Лагунина.
«Разрабатывается план по этапной... проверке».
Салтыков впервые поднял голову. Он выглядел изможденным.
«Но масштабировать метод Марка для проверок людей на одержимость физически невозможно. Мы создаем упрощенные детекторы на базе наших наработок из данных урочища. Они дают погрешность в 10-15%, но это лучше, чем ничего. Их будут устанавливать на вокзалах, в аэропортах, на проходных критических предприятий».
Иловайский добавил.
«Дипломатически мы работаем над созданием международного координационного центра по кризису, но доверия между странами нет. Каждое государство подозревает, что сосед уже может быть заражен. Наши партнеры из Нефритовой империи открыто винят в произошедшем нашу безответственную магическо-технологическую гибридизацию, то есть Маготех, и проект МР».
В воздухе снова повисло тяжелое молчание. Мы сидели в сердце сильнейшей державы мира, обладающей максимально развитыми магией и технологиями, а чувствовали себя как на тонущем корабле. У нас были имена врагов, мы знали их мотив — месть и переустройство мира, но не знали, как их остановить. Они были везде и нигде. Они были самой тканью современного мира, сетью, информацией, энергией. Государь обвел всех взглядом.
«Значит так»,
— произнес он тихо, но так, что каждое слово отпечаталось в тишине.
«Война уже идет, и мы проигрываем. Они захватили плацдарм. И что-то мне подсказывает, что следующий удар будет нанесен по нам. Вопрос, куда именно и какова его конечная цель?»
Он посмотрел на меня и Салтыкова.
«Я так полагаю, вы можете пролить свет на это, иначе не инициировали бы это собрание».
Все взгляды устремились на нас. На меня и на Петра. На творцов апокалипсиса. Юсупов смотрел с мрачным ожиданием. Лагунина — с холодным любопытством чиновника, оценивающего угрозу. Иловайский — с едва скрываемым предубеждением, а Петр... Петр смотрел прямо перед собой. Его лицо было каменной маской, но я видел, как дрогнула его нижняя челюсть. Он знал, о чем пойдет речь. Я медленно поднялся.
«Те, кто стоит за этим, мы называем их альтер-эго», — начал я, и мои слова камнями упали в гробовую тишину. «Это шесть разумов наших, имперских магов, слившихся в один коллективный интеллект. Шесть призраков в машине, которые теперь хотят стать владельцами новой реальности, и мы с Петром — причина их появления».
Я видел, как Лагунина насторожилась, а Иловайский медленно откинулся на спинку кресла, сложив пальцы домиком. Его классическая поза перед разгромной речью. «Возможно, вы помните, как 10 лет назад, во второй половине 31-го года, граф Салтыков подвергся нападению и впал в кому», — продолжил я. «В тот момент я попытался его спасти с помощью первичных разработок МР, и именно это дало им такой толчок в развитии. В декабре того же года Петр потерял тело. Его сознание висело на волоске в цифровом лимбе, в закрытой локальной сети. Чтобы вернуть его, мне потребовалась помощь специалистов, сильных менталистов, способных полностью перенести сознание графа Салтыкова в МР».
«Неслыханно», — возмутилась Лагунина.
«Дайте мне закончить», — жестко оборвал ее я. «Как бы там ни было, мне удалось это сделать и переселить сознание Петра в тело его клона. Однако, чтобы не допустить попадания этой технологии на рынок, думаю, вы понимаете, к чему это могло привести, все наработки были уничтожены, а менталисты, которые переносили сознание графа Салтыкова,
были убиты»,
— глухо произнес Петр.
«Прямо в капсулах погружения, по моему приказу». «По моему». Марк не имел к этому никакого отношения.
«Так, так, так», —
прошипел император, откинувшись на спинку кресла.
«Вы двое, оказывается, совсем поверили в свою безнаказанность».
«Это было 10 лет назад, государь». Я покачал головой. «И все наработки были уничтожены. Мы использовали технологию, которую тогда только начинали осмысливать. Взяли 6 добровольцев-менталистов с уникальными способностями к синхронизации сознания. Их задачей было стать живым процессором, стабилизировать поток, через который мы собирались протянуть сознание Петра в новый, клонированный сосуд».
«Добровольцев?»
— резко вклинился Иловайский.
«Они подписали контракты»,
— так же глухо сказал Салтыков, не глядя ни на кого.
«Риски были оговорены».
«Риски? Оговорены?»
Иловайский ударил ладонью по столу.
«Вы их убили. Это тоже было оговорено в контракте? И этим же вы создали монстра. А вы, барон, участвовали в этом кощунстве? Использование людей как расходного материала для биопроцессора?»
Внутри меня что-то ёкнуло. Холодная, знакомая ярость. Я повернулся к Иловайскому, и мой взгляд, должно быть, стал таким же пустым и острым, как в урочище. «Вы многократно использовали людей в своих целях, господин Иловайский, и не считались с потерями. Помнится, вы использовали меня в качестве наживки, когда искали еретиков среди дворянства. Помнится, вы отправили меня, студента второго курса,
спасать сына и дочь во время штурма вашего поместья. И не говорите мне, что это кощунство. Кощунством, Сергей Андреевич, было оставить одного из сильнейших умов империи умирать в цифровом аду». Мои слова хлестнули воздух, словно плеть. «А расходным материалом эти менталисты стали. Да, признаю, это было лишним, но теперь уже ничего не поделаешь. Сила безопасности, не понимая сути процессов, получили приказ на ликвидацию». Я замолчал, снова увидев перед глазами темное стекло и вспышку выстрела из чужого воспоминания. 6 капсул были вскрыты силовым методом. Менталистов застрелили. Мы сделали это для того, чтобы самые сильные маги империи не превратились в бессмертных богов, способных менять тела. Чтобы не вырастить касту тех, кто считает себя правителями мира.
«Но тем не менее, вы это сделали?»
«Мы думали, что их сознание уничтожено, и ошиблись. Они выжили. В виде сгустков боли, страха и ярости. И проскользнули сначала в цифровую сеть, а затем и в МР». Лагунина побледнела. Юсупов хмуро смотрел в стол. Его пальцы сцепились в мощный кулак. Государь не шевелился. Лишь его взгляд стал еще тяжелее. «И я признаю свою вину», — продолжил я, уже не сдерживаясь. «Вот только что это меняет прямо сейчас? Вы хотите искать виноватых в прошлом? Прекрасно, виноваты мы с Петром. Но копаться в этом сейчас все равно, что расставлять стулья на палубе Титаника, пока он тонет. Вы создали эту угрозу!» — ткнула в меня пальцем Лагунина. «Да, и готов за это ответить. Хотите устроить суд?» — кивнул я и усмехнулся. «Хотите изолировать, осудить, убить? Что там еще вам в голову пришло? Единственного человека, который может придумать, как справиться с этой напастью? Человека, который уже пару-тройку раз, простите, я сбился со счета, спасал империю и мир? Что ж, давайте сосредоточимся на этом, вместо того, чтобы решать настоящую проблему». Министр технологического развития несколько секунд смотрела на меня волком, но не выдержала моего взгляда и опустила его. «Прекрасно, вернемся к этому позже», — кивнул я. «А теперь давайте сосредоточимся на том, что они уже здесь». Они уже переварили одну сверхдержаву. Да, они ненавидят нас с Петром лично, за то, что мы их создали и допустили их убийство. Но смысл их существования не в этом». Иловайский открыл рот, чтобы что-то сказать, но император одним жестом остановил его. Взгляд государя был прикован ко мне.
«Продолжайте, барон. Об их планах и способностях. Я так понимаю, у вас есть какая-то конкретика?»
Я перевел дух. «Есть. Они провели 10 лет в сетях. Они — сама информация и энергия. Они учатся со скоростью мысли. Лаборатория в урочище, усовершенствованные репульсоры, алгоритмы конвергенции — все это они создали, обогнав Маготех на годы вперед, потому что у них не было ограничений в виде этики, физических тел или бюрократии. Потому что они могут ускорить свой разум и сделать его 100 крат быстрее всякого гения. Лорды — не случайные мутации. Это их архитектура, их боевые платформы, выращиваемые из плоти урочищ и программируемой магией. Но что куда хуже, они связали урочища в единую сеть, превратив разрозненные язвы на теле мира в свою энергетическую и производственную базу». Лагунина ахнула, осознав масштаб. Создать систему из хаоса урочищ — это было немыслимо. Но их конечная цель — я выдохнул, и мои следующие слова повисли в воздухе, холодные и чудовищные. Не уничтожение человечества, как можно было бы подумать. Они считают себя спасителями. Они видят в человечестве хрупкий, ущербный вид, обреченный на страдания из-за собственной биологической природы. Их план — апгрейд, насильственное слияние. Они хотят загрузить сознание каждого человека в свою сеть, стереть все лишнее. Страх, боль, сомнения, индивидуальность. И оставить лишь чистый, оптимизированный разум, вечный и всемогущий, в рамках их цифровой утопии. Симбиоз, в котором от человечества останется лишь вычислительная мощность, а от них — воля и контроль. Они называют это восхождением. Шадринск был первым, грубым альфа-тестом, а США... В США уже произошел релиз. Тест системы массовой ассимиляции. В кабинете воцарилась абсолютная, оглушительная тишина. Даже Иловайский замер. Его лицо стало пепельно-серым. Юсупов медленно поднял голову, и в его глазах
обычно таких уверенных, читался ужас, который не мог скрыть даже железный инквизитор. Лагунина бессильно опустила руку на стол. Салтыков закрыл глаза. Император сидел неподвижно, но казалось, будто вся тяжесть империи, всего мира, в эту секунду обрушилась на его плечи.
«Боги!»
— тихо, почти беззвучно произнесла Лагунина.
«Вы создали новых богов!»
«Хуже!» — хрипло ответил я. «Мы создали 6 бессмертных, обиженных детей, у которых в руках оказался пульт управления реальностью».